Глава 38. Хорас, почувствовав, что за его спиной кто-то есть, моментально обернулся. Его занесенная назад сабля была готова нанести рубящий боковой удар. Увидев худощавую фигуру своего друга, сжимающего в руках два своих ножа и решительно сцепившегося с Темуджаем, вооруженным саблей, Хорас увеличил замах и крепко приложился ко лбу неприятельского воина острием своей сабли. Несчастный вояка отшатнулся назад и, закрыв руками лицо, грохнулся на колени.
«Ну и что ты вытворяешь?» —
завопил Хорас, отражая еще одну атаку спереди.
«Я прикрывал твою спину!» —
ответил ему Уилл, блокируя выпад еще одного Темуджая, пытавшегося напасть на Хораса со спины.
«Ладно, только в следующий раз предупреждай меня!» — ворчливо произнес Хорас, увертываясь от копья и нанося с размаху удары фесом своей сабли по черепу удивленного копьеносца. «Еще немного, и я разрубил бы тебя на части!»
«Следующего раза не будет!» — ответил Уилл.
«Мне здесь не нравится!»
— Хорас бросил быстрый взгляд через плечо. Уилл, используя защитный рейнджерский прием, парировал удар и блокировал двумя ножами темуджайскую саблю. Прошло уже больше года с того времени, когда он и Хорас отрабатывали в горах Кельтики необходимые движения. Темуджай со шпагой был более прытким в обмене ударами, и Хорас заметил кровь, сочащуюся сквозь левый рукав рубашки Уилла.
«Ведь я же просил тебя опускаться на колени!» — вздохнул он.
«Отлично!» — мрачно ответил Уилл. «Я могу это делать даже без твоего напоминания!»
Хорас улыбнулся, сделав над собой усилие, а затем, отбросив назад двух нападавших, он, не поворачиваясь, крикнул через плечо: «Давай!» Он почувствовал, что Уилл упал на землю и, отведя саблю назад, сделал выпад, совместив его с резким колющим ударом. Одновременно раздался испуганный крик.
«Ты в порядке?»
— спросил Хорас, обращаясь к Уиллу. Какое-то время его вопрос оставался без ответа, и Хорас почувствовал внезапный прилив страха. А вдруг заколол сейчас своего друга? Но затем Уилл ответил ему:
«Очень впечатляет. Где ты этому научился?»
«Только что взял с потолка», —
сказал Хорас, удовлетворенно хмыкнув, поскольку темуджайский воин остановился слишком близко от них и уперся острием своей шпаги ему в плечо. Когда этот человек упал на землю, Хорас отдернул назад свою саблю и, сжав ее в руке, нанес удар другому темуджаю. Толстый войлочный шлям на кавалеристе спас ему жизнь, но силы удара хватило на то, чтобы свалить его на колени с сотрясением мозга. На какой-то момент друзья получили передышку. Отступив назад, Хорас внимательно посмотрел на своего друга.
«Рука у тебя болит?»
— он кивком указал на расплывающееся пятно крови на рукаве Уилла. Уилл взглянул вниз и как будто в первый раз заметил его.
«Да я его и не чувствовал», — произнес он с легким удивлением в голосе.
Хорас невесело улыбнулся.
«Почувствуешь позже», — сказал он Уиллу, но тот в сомнении покачал головой. «Если это позже наступит».
И вдруг со стороны оборонительных позиций, расположенных позади них, они услышали шуршание натянутой тетивы и свист взлетающих стрел. В изумлении они посмотрели друг на друга.
«Это Ивенлин», — сообщил Уилл. «Лучники все еще стреляют по ее команде».
Хорас жестом указал на толпящихся темуджаев, окруживших поредевшие ряды защитников, которые не подпускали их к редуту, за которым обосновались лучники.
«Долго она не продержится», — добавил он.
Скандианцы уже вступили в рукопашную схватку с противником.
«Пошли, следи за моей спиной и кричи во все горло, если попадешь в беду».
С этими словами Хорас спрыгнул со склона и бросился в атаку в тыл темуджаям. Испуганные неистовством его атаки, они разбежались в течение нескольких секунд, а затем, видя, что на них напали всего два человека, один из которых вооружен только ножами, да к тому же еще и такого маленького роста, что его можно принять за мальчика, темуджаи объединились и снова бросились вперед. Хорас дрался беспощадно, собрав вокруг себя несколько уцелевших защитников, но численное превосходство врага становилось явным, и вот отдельные темуджаи уже обходили небольшую кучку защитников, однако сами падали в окоп, из которого лучники все еще продолжали посылать тучи стрел на главные силы темуджайского воинства. Двое друзей слышали голос Ивенлин. Она отдавала команды лучникам палить в упор по атакующему неприятелю. Скандианцы понимали, что добраться до окопа и перебить всех, кто там находится, было для Тимуджаев делом нескольких минут. «Давай!» — крикнул Уилл, пробираясь к окопу. Хорос шел в полушаге следом за ним. Тимуджайский воин преградил Уиллу путь, и он ударил его своим саксом, чувствуя, как дрожь от удара прошла по руке, когда нож достиг цели. Предостерегающий крик Хороса встревожил Уилла, напомнив об опасности. И он повернулся как раз в тот момент, когда надо было с помощью скрещенных ножей предупредить отчаянный сабельный удар. После этого Хорос, оказавшись рядом с другом, разрубил человека, который напал на него, и еще троих бывших вместе с ним. Два друга сражались бок о бок, но Тимуджаев было слишком много. У Уилла упало сердце, когда он понял, что они вовремя не доберутся до окопа. Он мог видеть Ивенлин, она была не дальше, чем в 20 метрах от них, с группой лучников, окруживших ее и противостоявших все еще большой группе тимуджаев, продвинувшихся к окопу. Они двигались медленно, удерживаемые лишь угрозой поражения стрелой. «Осторожно, Уилл!» — это снова был Хорос. И в очередной раз друзья яростно сражались за свои жизни, и все больше тимуджаев роилось вокруг них. Нид заквел группу бойцов в окопы, в которых скрывались скандианские лучники. Остальные его люди могли в это время заняться отважными скандианцами, которые так успешно контратаковали его группу. Его задачей было заставить замолчать лучников раз и навсегда. Тимуджаи, заполнявшие окоп за окопом, шли за ним, убивали неприкрытых доспехами и фактически безоружных лучников, которые отступали за линию земляных укреплений. Некоторые из них сумели перелезть через них, а потом убежали в тыл. Нидзак беспощадно преследовал скандианцев вплоть до того момента, когда, обогнув угол в окопе, он в изумлении остановился. Перед собой он увидел молодую девушку, державшую в руке длинный кинжал. В ее взгляде было заметно открытое неповиновение и полное пренебрежение к судьбе. Остававшиеся в живых лучники окружали ее, обеспечивая возможную на данный момент защиту. Затем по ее команде они подняли свои луки, придав им прежнее положение. Две группы стояли лицом к лицу. Нидзак видел, что по крайней мере 10 луков нацелены на него с расстояния менее 10 метров. Если эта девушка подаст команду, то лучники наверняка не промахнутся. Но в то же время, если стрелы будут выпущены, то и девушка, и ее стрелки окажутся безоружными. Нидзак скосил глаза в сторону. Его люди стояли вокруг него. Он не был намерен умирать под дождем скандианских стрел. Хотя, возможно, это поспособствовало бы достижению цели, а ради этого он был готов на все. Но он должен был сделать дело и не имел права умирать. Хотя в случае необходимости он, не раздумывая, пожертвовал бы дюжиной своих людей. Жестом он направил их вперед. «Атакуйте!» — спокойно сказал Нидзак, и его люди бросились вперед, заполнив тесное пространство окопа. Девушка подала команду стрелять, вслед за которой немедленно послышалось бренчание. Лучники спустили тетиву. Стрелы впились в тела тимуджаев, убив и ранив 7, но остальные оставались на своих местах. Места выбывших заняли воины, стоявшие позади, а лучники, бросив все, побежали, оставив девушку на прежнем месте, лицом к лицу с ним. Нидзак сделал шаг вперед и обхватил эфес сабли обеими руками. Он внимательно и с любопытством смотрел в глаза девушки, ища в них хотя бы малейший намек на страх, но не находил, а ведь это будет по меньшей мере недостойным поступком убить такого бесстрашного человека, — подумал Нидзак. Внезапно он услышал отчаянный крик. Это был молодой мужской голос, исполненный страха и боли. «Ивенлин!» — он предположил, что это, возможно, имя девушки. Он увидел, как она отвела свои глаза от его глаз и сразу печально улыбнулась кому-то, кто был вне его поля зрения. Это была прощальная улыбка. Уилл видел все. Лишенный возможности вмешаться, отчаянно защищавший жизнь Хороса и свою собственную жизнь, он видел, как тимуджаи шли по окопу, видел лучников, угрожавших им смертоносными стрелами, а затем с ужасом наблюдал, как тимуджаи снова беспрепятственно двинулись вперед, не обращая внимания на опасность. Последний залп стрел, выпущенных лучниками, остановил их на несколько секунд, после чего они, атаковав оказавшихся на их пути лучников, смели их с дороги. Настойчивое предупреждение Хороса вернуло Уилла к реальности, и он метнулся в сторону, избегая сабельного удара и отгоняя своим ножом саксом потерявшего равновесие тимуджая на несколько шагов назад. Он снова оглянулся и увидел тимуджайского офицера, стоявшего против Ивенлин. Двумя руками он сжимал поднятую вверх саблю. «Ивенлин!» — закричал он с мукой в голосе. Услышав его, девушка повернулась и, встретившись с ним глазами, улыбнулась ему. Эту улыбку он запомнил навсегда, ведь они провели вместе 11 прошедших месяцев. Улыбку, которая напомнила им, что они значат друг для друга. Нет. В такой момент Уилл не мог допустить, чтобы Ивенлин умерла. Он повернул свой сакс в руке, поймав его за острый конец, уравновесил его, а затем, отведя руку назад, одним плавным движением выбросил ее вперед. Большой нож впился в тело Нидзака под левым предплечьем, и как раз в тот момент, когда он едва не начал опускать руку, поднятую для удара. Его глаза остекленели, и он медленно осел на один бок, опираясь о стенку окопа, а затем соскользнул на плотно утоптанный земляной пол. Сабля выпала из его рук, и он схватился ослабевшими пальцами за тяжелый нож, торчавший из его бока. Его последней мыслью было, что теперь Хаскам, вероятно, откажется от вторжения в Орлуин, и это его злило. Уилл, теперь безоружный, если не считать его маленького метательного ножа, снова подвергся атаке. Он прыгнул вперед, намереваясь схватиться с тимуджаем, а они, вцепившись друг в друга, покатились по земляному склону. Уилл отчаянно впился в руку, в которой тимуджай сжимал саблю, а тот, в свою очередь, старался избежать отчаянной атаки Уилла, размахивавшего маленьким ножом. Уилл видел, что Хорос бьется из последних сил с четырьмя бойцами, нападавшими на него одновременно, и, наконец, понял, что теперь все кончено. И вдруг Уилл услышал рев, от которого кровь застыла в жилах, и в следующее мгновение он увидел громадную фигуру, нависшую над ним. Человек буквально оторвал от Уилла его противника и отбросил его на дюжину метров вниз по склону, а вслед за ним отправил еще троих врагов, неизвестно по какой причине растянувшихся в окопе. Это был Рагнак, наводивший ужас своей яростью. Его рубашка была разорвана в клочья, и на нем не было доспехов, если не считать массивного рогатого шлема. Из его горла постоянно вырывался ужасающий рев. Обер-ярл бросился в скопление тимуджайских воинов. Его огромный, описывавший гигантские круги двухлезвийный топор, кружился, поражая врагов, стоявших по обеим сторонам окопа. Не предпринимая ничего для собственной защиты, Рагнак беспрестанно убивал врагов и наносил им страшные раны. Он попросту не думал об этом, а резал, рубил, избивал людей, вторгшихся в его страну, тех, кто осмелился вызвать его гнев. За Рагнаком следовала его личная охрана, каждый человек, в которой был преисполнен такого же убийственного гнева. Они ворвались клином в тимуджайское подразделение, безжалостные и неустрашимые, дюжина мужчин, для которых не было большой разницы в том, живые они или мертвые. Для них важным было одно и только одно — оказаться как можно ближе к врагам и убить их, как можно больше, так быстро, быстро, насколько это возможно.
«Хорос!» — прохрипел Уилл и попытался подняться на ноги, вспоминая, что в последний раз видел друга отчаянно отбивавшимся от четырех нападавших на него врагов. И тут же Уилл услышал какой-то звук, на этот раз знакомый. Это было горловое бренчание большого лука, и Уилл увидел, как нападавшие на Хороса враги, казалось, сгинули, как снег под солнцем, и он понял, что на выручку им пришел Холт.
На возвышенности, примерно на километровом расстоянии, Хаскам, тимуджайский главнокомандующий, наблюдал за тем, как захлебнулась его атака. Левый фланг неприятеля изогнулся дугой, скандианцы использовали этот маневр для того, чтобы обрушиться на его главные силы, вступить с ними в схватку и отбросить их назад, нанеся серьезные потери. На правом фланге неприятеля Нидзак и его люди наконец-то сумели заставить замолчать скандианских лучников. В глубине души Хаскам всегда знал, что его старый друг успешно справится с любой задачей, но в этот раз он слишком завозился. Успех пришел слишком поздно, после того, как его основные силы были деморализованы и дезорганизованы нескончаемым градом стрел. Поэтому тимуджаи были вынуждены отступить в смятении, вызванном фланговой атакой скандианцев. Конечно, это была единственная неудачная атака, и Хаскам понимал, что все еще способен выиграть это сражение, если выберет этот вариант. Он мог бы перегруппировать своих воинов, ввести в бой свежие силы и выдавить этих проклятых скандианцев из-за их оборонительных линий, после чего рассеять их по горам и лесам. В какой-то момент он испытывал соблазн поступить именно так, жестоко отомстить скандианцам, которые расстроили его планы, но цена этого была бы слишком высокой. Хаскам уже потерял тысячи бойцов, и еще одна атака, даже успешная, будет стоить ему намного больше, чем он может себе позволить. Повернувшись в седле, Хаскам знаком подозвал гарниста. «Труби общее отступление», — спокойно приказал он. На его лице не было заметно даже малейшего признака неуемного гнева и горькой ярости от понесенного поражения, которые горели в его сердце. Тимуджайский главнокомандующий не привык выставлять на показ свои эмоции.